Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о христианском понимании радости. У современного греческого проповедника архимандрита Андрея Кананоса есть небольшая статья-беседа под заголовком «Не бойся радоваться». Парадоксальная, казалось бы, вещь. Почему к радости, к чему-то желанному и прекрасному нужно особо призывать? Будто сам по себе человек к ней не стремится. Но пастор говорит, что, как ни странно, все именно так. Человек нередко бывает склонен скорее к тревоге и раздражительности, нежели к радости. Потому что радость, оказывается, требует духовного усилия, а именно полного доверия Богу во всем, что Он человеку посылает. Давайте послушаем аудиоверсию этой беседы архимандрита Андрея Кананоса под названием «Не бойся радоваться».
Сколько лет ты находишься в церкви? И что ты делаешь столько лет? Преуспеваешь ли? Видишь ли изменения? Созреваешь? Или, может быть, продолжаешь тревожиться, раздражаться, ссориться со всеми окружающими и остаешься человеком внешним, за которым прячутся беспорядок и ложь? Столько лет со Христом, а достиг ли ты подлинной нравственности и простоты манер? Стал ли ты настоящим человеком? Здесь мною обозначены характерные черты, которые должны послужить нам признаком того, что наша жизнь соответствует духовной жизни в церкви. Слушайся в глубину сердца, где все утихает. Насколько часто ты туда стремишься, насколько трудно мирской печали ее взволновать. Слышишь, но не тревожишься. Тебе больно, но ты не сходишь с ума. Ты спокойный и выносливый. Тебя не просто сломить. Никто и ничто не может тебя потревожить. На оскорбления не обижаешься, не впадаешь в печаль. За тобой выбор. Сохранишь ли ты свою душу вместе с благодатью Христа? Это все пища для размышлений. Христос тебе помогает увидеть все иначе. Ум Христов направляет тебя, наполняет твою обыденную жизнь духовным светом, учит любить и быть любимым, быть близким по духу, человечным, святым. Жизнь без смысла и цели. Так каждый день ты оцениваешь свои прожитые дни. Часами мучаешься, устаешь, скучаешь, состариваешься раньше времени. Довольно себе это внушать. Есть решение, есть выход. Наполни красотою свою жизнь, свое общение, свой дом, свою работу. Изменяйся. Ищи то, что тебя не удовлетворяет, и улучшай это. Не отступая, не сдаваясь и не ворча. Ты обычно живешь не своей жизнью, но жизнью, которую навязывают тебе другие: родители, общество, политики, педагоги, священники. Бессознательно соглашаешься с полученным воспитанием, сам, ни капли не потрудившись, живя без усилий, без жертвы. И твое сердце посещает глубокая скорбь. А все потому, что ты забыл, что самопожертвование — это одно — и совсем иное – самоубийство. Решение же таково. Живи глубинными стремлениями твоей души и твоего сердца. Ты к этому призван, и тебе дан талант это воплотить. Христос пришел на землю для того, чтобы оживить, воскресить сердца и наши ожидания, но не для того, чтобы нас умертвить, а умертвить Он пришел нашу ложь, но не радость нашей жизни. С голосом Христа, звучащим внутри тебя, твоя жизнь украшается, успокаивается и становится жить радостнее. Если мучаешься, найди, к чему ты стремишься, и воплощай это в жизнь. Все это, самопознание, искренность, смелость, перемены, покаяние, не бывает без боли. Но ты уже не вернешься в жалкое прошлое, а напротив, начнешь жить в прекрасном будущем. Часто мы живем не нашей жизнью, поэтому томимся, изнуряем себя. Одна девушка стала парикмахером и была счастлива. Это было то, о чем она мечтала. А другая учится на врача, но мучается, поскольку у нее отсутствует стремление. Она неправильно подошла к выбранному пути. А ты не бойся радоваться. Достаточно все делать с благодарностью Богу. Не бойся благоденствовать. Поэтому ты живешь, поэтому творишь, чтобы радоваться. Привнеси славу и красоту Божию в твой дом, в общение, в работу. Все делай бодро, живи по-настоящему. Ищи пути исправления и перемен. Во всяком случае, не проводи время попусту. Но живи восторженно, радостно, с благодарением, прославляя Бога. Вот мы приняли в себя, причастились живой крови Христа. Так пусть оживляется и наша собственная кровь, и сердце, и вся наша жизнь. Того желаю и тебе, и себе, и всему миру. Ибо Христос воскресе, сделав нас достойными лучшей жизни, которую мы должны прожить радостно и воодушевленно. Молишься? Да, молюсь. А точнее, ты молишься Богу или же о своих нуждах? Но не торопись говорить, что молишься Богу, потому что эта молитва не как обыденные наши дела. «Молюсь», — говоришь, — прикасаюсь Бога, того, кто есть мир и любовь. Взгляни на доказательства настоящей молитвы. Ты меняешься к лучшему, ты счастлив, у тебя сияющее лицо, ты располагаешь к себе, у тебя блаженное состояние. И все же ты говоришь, что молишься. Но подумай, почему твой ребенок не видит изменений в твоей душе, несмотря на то, что ты говоришь о себе, как о духовном человеке, и ходишь в церковь? Вспомним, какова сила молитвы была у Господа. Когда Христос молился о нас на Иордане, небеса отверзлись, на Фаворе просиял божественный свет, на Елеонской горе римские воины падали наземь. Вот какая молитва. Такая молитва подобает и нам. Она нас вырывает из шума повседневной суеты и окружает нас тишиной и спокойствием. Когда ты по-настоящему пребываешь в молитве, то забываешь все – день, час, место, время, еду, нужды. Ты живешь в другом месте, как святой Нектарий, который растворялся в безмятежии молитвы, подобной тиши морской глади. Молитва – это путешествие в неизведанное место, путешествие через моря и океаны. Я молюсь, чтобы стать как Он, но не для того, чтобы возложить на Бога свое собственное бремя страданий и тревог. Молюсь, чтобы Ты изменил меня, Христе мой, но не для того, чтобы я изменял Тебя под себя. Необходимое условие молитвы – просто поместить ум в сердце, успокоить его и пребывать в сердечной тишине. Она — дверь туда, где нет проблем. Но есть причины, по которой я не переношу тишину молитвы. Мой ум занят непрекращающимся потоком мыслей, моя жизнь — суета, и она захватывается благами этого мира. Некоторые, когда молятся, забывают свои проблемы, растворяются в благодати божественного прикосновения. Тревогу уходит, душа наполняется надеждой, любовью и уверенностью. А когда охладеваешь в молитве, обделяешь самого себя, лишаешься чего-то значительного и фундаментального, оставляешь себя заброшенным и беспомощным. Ежедневно молись понемногу, а если не можешь разговаривать с Богом, разговаривай, допустим, с женой или с мужем или с детьми. Начинай с малого, старайся умягчить, сделать более чувствительной свою душу к твоим зримым ближним, к твоему брату во Христе. Благодаря этому малому в твоей жизни Господь приведет тебя к молитвенному расположению. Это словно начало. И тогда ты становишься упоенным молитвой. Ты начинаешь ее творить, и тебя не сможет отвлечь никакая жизненная суета. Я рассуждаю о молитве легко, но мне трудно ее творить. Слова всегда отважнее дела. Простите.
Это была аудиоверсия беседы архимандрита Андрея Кананаса под названием «Не бойся радоваться». А теперь обратимся к еще одной теме, которая прозвучала в самом начале программы в беседе атеиста с православным епископом. Это вопрос про аскезу, и это напрямую связано с темой радости. Ведь религию именно потому и считают чем-то противоположным радости, что в религии есть некоторые образцы поведения, проще говоря, ограничения, аскетика. Но справедливо ли ставить знак равенства между понятием аскеза и ограничения? И может ли аскеза вести к радости? Над этими вопросами приглашает поразмышлять архимандрит Виктор Мамонтов в своем эссе «Язык аскеза». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этого эссе.
Духовная жизнь всегда аскетична. Существует мнение, что аскеза необходима прежде всего монахам, а миряне могут идти к Богу другим путем. Но в действительности узкий путь аскезы один для всех, и для мирян, и для монашествующих. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Но всякий ли узкий путь есть путь, ведущий к Богу? Сама по себе узость аскетического пути не гарантия нашего спасения. Возникает вопрос, волнующий всякого христианина: как отличить истинную аскетику от ложной? Вот перед нами человек, ведущий строгую подвижническую жизнь. Посты, долгие молитвы, милостыня, воздержание, бдение и все то, о чем он прочел в добротолюбии. Казалось бы, он вполне исправный христианин, у него есть ясная высокая цель – спасение. У него есть необходимые для этого средства – аскетические упражнения. Они выбраны правильно, согласно Писанию. «Сей род изгоняется только молитвою и постом». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 21. «Все хорошо, он становится с каждым днем сильнее, духовно богаче». Ему кажется, что он все ближе и ближе к своей цели – спасению. Все добытое им аскетическими усилиями кажется ему тем сокровищем, на которое можно надеяться и опираться. Но можно ли? Это не мой вопрос, это вопрос Господа. Боюсь, этот вопрос опечалит его. Столько сил потрачено, и сокровище доброе, и цель близка. Как же я могу расстаться со всем этим духовным богатством? Чем же мне жить, на что надеяться? Как же мне все это отдать? Если отдам свою душу, что же мне тогда спасать? Страх этот ложный. Христос как бы говорит ему: «Я не хочу ничего у тебя отнять, я всегда только даю. И сейчас я стою пред тобою с даром, но я не могу его вручить тебе, потому что твои руки заняты твоим богатством». Это была аскеза? Да. Но какая? Аскеза силы, аскеза духовного богатства, аскеза трезвого расчета, аскеза достижения, аскеза взросления. Но есть иная аскеза. Аскеза немощи, аскеза нищеты, аскеза доверия, аскеза отдачи и дара. Аскеза тех, кто хочет стать как дети. Но детьми во Христе не рождаются, ими становятся. Корень первой аскезы – «я». В нем человек, по слову Николая Бердяева, остается замкнутой монадой, ищущей спасения. Корень второй аскезы – ты, Христос и ближний. Имя первой аскезы – духовный эгоцентризм, это аскеза страха, холодная аскеза. Имя второй – любовь, это аскеза любви, горячая аскеза. Из опыта святых отцов мы знаем, что такое аскеза любви в своем пределе. У преподобного Силуана Афонского и у многих святых мы встречаем трогательное обращение к Богу. «Господи, если возможно, спаси их вместо меня». Святой ради ближнего готов пожертвовать всем своим аскетическим восхождением к Богу, готов даже к нисхождению в ад, что есть богооставленность, то есть готов на самое страшное. Если в духовном эгоцентризме мы видим бегство от страха, то в аскезе любви мы видим готовность ради ближнего согласиться на страшное. В этом добровольном отказе от главной цели аскетики и от самой аскетики, вершина аскетики – любовь. Мы увидели предел аскетики – это духовное состояние совершенных, обожившихся людей, святых. Но это предел без предела. «Поистине невозможно человеку, — говорит преподобный Исаак Сирин, — в шествии своем достигнуть предела, ибо и святые не дошли в этом до совершенства. Пути премудрости нет конца, она восходит выше и выше, пока не соединит последователя своего с Богом. То и составляет ее признак, что постижение ее беспредельно, потому что премудрость есть сам Бог». Нет предела, нет конца, но всегда есть начало аскетического пути. Оно не похоже на трудные будни подвижника. Оно празднично, радостно. Сам Господь встречает нас своей любовью, принимает нас как младенца, бережно, ласково и тихо. И в душе человека мир, тишина и блаженство. И он смотрит на мир, как влюбленный. Отец Павел Флоренский писал: «Блаженство дается уже в начале искупительного пути, недостойно, а для бодрости, на долгий путь, на многие муки». Если в начале пути человек весь в себе, и Господь пеленает его своей любовью, как младенца, а в конце аскетического пути он умирает ради ближнего, и Бог дает ему новые пелены, погребальные пелены своего воскресения. Он снова в полноте любви, потому что родился в новую жизнь. То в середине своего духовного пути он начинает мучительно отрываться от себя и ощущает это состояние как тесноту, тяжесть, сухость, страдание. Он познает всем существом реальность слов Христа: «В мире будете иметь скорбь». Но ему только еще предстоит расслышать укрепляющий голос: «Мужайтесь, я победил мир». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Почему в середине пути так трудно и больно? Что причиняет мне боль? Мир и я сам. Я еще занят собой, но уже иду к ближнему и должен оторвать себя от себя. Вначале человек был влюблен в мир и людей, но в действительности он пока не научен любви. Он любим Богом, но сам еще не умеет любить. Когда начинается научение общинной жизни, все, радуясь друг другу, говорят: «Какие мы хорошие, как приятно быть вместе». Но наступает момент, когда человек говорит: «Какие все противные. Я прикасаюсь к своей нищете, обнаруживаю зло и боль в себе, во мне возникает страх. Все увидят меня, какой я есть, и отойдут от меня». Здесь нужно сказать о целительности общинной жизни, о ее возможностях, которых не имеет каждый из нас сам по себе. Монахи ради спасения шли в монастыри, в пустыне. Христианин, живущий в миру, идет в общину, живет в ней. Она дарит ему ближнего, ближних, возможность увидеть себя таким, каков он есть. Ближние становятся моим зеркалом. Когда я стал отрываться от себя, чтобы идти к ближнему, это вызвало во мне боль и сопротивление. Но вдруг открывается мне тайна того, что ближний становится целителем моей души. Если я не принял ближнего как помощника мне, испугался его, не доверил ему свою боль, то есть не открыл свое сердце, то я начинаю искать спасение от боли на пути забвения, прибегая или к алкоголю, или к зрелищам и так далее. Наркотиком может стать все, что угодно, и особенно страшно то, что даже и религию можно превратить в средство моего забвения. Увы, здесь приходят на память печально знаменитые слова о религии как опиуме. «Я шел от себя к ближнему и Богу, но, так и не дойдя, вернулся к себе. Стал христианином-одиночкой, а это нонсенс». Христианин-одиночка может попытаться встать на путь аскетики, но это будет аскетика страха, а не любви. Например, он может добросовестно, с увлечением, прочесть добротолюбие, вдохновиться на самый аскетический подвиг, со страстью отдаться аскетическим упражнениям, изнурить свое тело строгим постом и ничего, кроме вреда, не принести себе. Мой духовный отец Серафим Тяпочкин из села Ракитного рассказывал мне с юмором: «Ко мне приносили постников, их приходилось отпаивать с чайной ложечки». Христианин-одиночка способен даже любовь к ближнему и милосердие превратить в аскетическое упражнение, средство его спасения, о чем так хорошо писала мать Мария Скопцова. Христианин-одиночка, даже придя в храм, где должно совершаться таинство собрания братьев во Христе, радуется, когда в нем никого нет. В книге «Беседы иконописца» архимандрит Зенон рассказывает, с каким удовольствием одна женщина поведала ему, как ей хорошо было молиться в пустом храме, никто ей не мешал. Аскеза христианина-одиночки вредна, потому что бесплодна. Мать Мария, познавшая тайну Христовой любви, писала: «Уничтожьте любовь к человеку, и вы уничтожите человека, потому что, не любя его, вы его отрицаете, сводите к несущему». Николай Бердяев писал: «Нужна аскеза, которая приучала бы человека к общению и братству. Это требует новых методов аскезы. Язык этой аскетики – любовь».
Это был фрагмент аудиоверсии эссе архимандрита Виктора Мамонтова «Язык аскезы». От одного священника я слышал такую тройственную формулу любви. Это единство радости, благодарности и жертвенности. Все эти три составляющие так или иначе нашли свое отражение в словах наших сегодняшних собеседников. А в последнем на сегодня материале идея единства, радости, благодарности и жертвенности явлена со всей полнотой. В сборнике миссионерских писем святителя Николая Сербского есть письмо под заголовком «Образованной женщине, которая жалуется на неблагодарность». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги и этого письма.
«Жалуетесь, что вас и не похвалили, как вы того заслуживаете, и не наградили за великий труд по сбору пожертвований на детский приют. Другие, не имеющие половины ваших заслуг, получили и то, и другое, а вы ничего. Боже мой, на что вы жалуетесь? На то, что по Евангелию должно вас радовать. А еще говорите, что вы трудились во имя Господне, как христианка. Но разве не знаете, во чье имя человек трудится? Оттого он и ожидает награду. Согласно Евангелию, награду ждут не от того, для кого исполняют работу, а от того, во имя кого она вершится. Слуга пасет овец в доме хозяина своего и ждет награду от хозяина, а не от овец. Солдат воюет во имя своего царя и от него ждет похвалу и награду, а не от тех, с кем или против кого воюет. Так и вы. Если как христианка творили некие добрые дела во имя Христова, то вы должны ждать награды от Христа, а не от кого-то другого. Не обещал ли Господь вечную награду всем тем, кто творит добро во славу Божию или сносит неправду во имя Его? Не сказал ли Он: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика плата ваша на небесах»? Или еще: «Когда свершите все, что вам заповедано, говорите: мы лишь слуги, ибо исполнили все, что должны были исполнить. Некто невидимый послал нас на этот свет. Некто невидимый определил нашу задачу на этом свете. Некто невидимый выводит нас с этого света. Этому невидимому мы молимся, на него смотрим, на него надеемся. Что нам могут дать подъемщики, равные нам, и бедняки, как мы? И что мы ждем от тех, кто с каждой минуты сползает в пучину смерти, как саранча, что срывается с берега в пропасть? Вообще говоря, уверены ли вы, что сможете выдержать славу и похвалу людскую? Святой Иоанн Лествичник, должно быть, знал человеческую природу лучше, чем вы, но сказал: никто, кроме святителей, не может слышать от людей похвалы себе без ущерба для себя. Только святые могут видеть человека насквозь и понять, откуда берут начало похвальные речи. Иногда даже мутная вода может сверкнуть под солнцем, словно хрустально чистая. Иногда под тонким слоем воды скрывается огромный пласт ила. Очень часто таковы души тех, что нас хвалят. Именно поэтому святые мужи и жены, слыша о себе похвалы, расценивают их либо как незнание, либо как преднамеренную ложь. Большинство людей погубило души свои скорее из-за людской славы и похвал, чем от презрения и брани. Знаете, кем Христос считал тех, что искали славы и похвалы людской? Неверными. Читайте его «Расправу с евреями» и думайте, на чьей вы стороне. Он говорил: «Я не принимаю славы от людей». Это он сказал о себе. А о них говорил так: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а слава, которая от единого Бога, не ищете? Решите, с кем вы, с Христом или с евреями. Если вы на стороне Христа, чего я вам от всего сердца желаю, тогда не смейте искать славы у людей, но ждите славы от единого Бога. Не завидуйте ни в чем тем, что бьются за людскую славу и похвалу. Напротив, пожалейте их, как они сами себя будут жалеть, когда разочаруются. Еще раз вам повторяю, пожалейте их, ибо они из-за слепоты своей отдают вечное за бренное, божественное за земное, истинное за ложное. Да просветит и благословит вас Господь».
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о христианском понимании радости. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».